Я полагаю, угроза существует, но вопрос в том, насколько те меры, которые предпринимаются сегодня в дни Сочинской Олимпиады российскими спецслужбами и силовыми структурами, эффективны. Так вот, я могу совершенно абсолютно точно утверждать, что внутри олимпийского периметра обеспечен высочайший уровень безопасности, и ни о каких терактах, в принципе, не может идти речи. Поэтому и спортсмены, и гости, и члены официальных делегаций, включая первых лиц тех государств, которые приехали в Сочи, могут чувствовать себя абсолютно безопасно. Что касается другой территории Российской Федерации, ну, в принципе, в любой стране существует риск проведения террористических актов, но вот в эти олимпийские недели российские правоохранительные структуры переведены на чрезвычайный режим работы, который позволяет рассчитывать на то, что спокойствие и безопасность будет обеспечено и на территории всей остальной России.
Ну вот все-таки складывается иногда такое впечатление, что очень много показного в обеспечении безопасности. Те же самые очень серьезные системы ПВО, установленные в Сочи, корабли, вплоть до ракетных крейсеров у берегов. Зачем вот подобного рода масштабные вооружения присутствуют?
Ну, это делается, опять же, для предотвращения возможных терактов. Если мы говорим, зачем нужны системы противовоздушной обороны, ведь не исключен вариант, когда какой-то террорист, допустим, за пределами России, может попытаться захватить пассажирский самолет и дальше направить, заставить экипаж направить его в воздушное пространство России, например, для совершения теракта. А в данном случае системы ПВО приведены в готовность для того, чтобы такие случаи были исключены. Тем более, что не будем забывать, что на территории Турции был задержан уже человек вот в эти дни как раз, который вынашивал подобного рода планы. Так вот, если бы спецслужбы Турции не сработали, и террорист захватил бы воздушное судно, и дальше попытался бы направить его в воздушное пространство России, то в данном случае как раз системы ПВО предотвратили бы возможный теракт. То есть мы учитываем опыт, американский опыт из событий 11 сентября. Ну, а что касается морской акватории, ну, я приведу такой пример, когда американский эсминец Коул был атакован моторной лодкой, на борту которой находился боезаряд. В результате взрыва террористов, ну, эсминец едва ли не затонул американский. Так вот, для предотвращения прорыва в акваторию Сочи возможных террористов, военно-морской флот России обеспечивает безопасность и на самой акватории, и также задействованы соответствующие подводные силы для блокирования возможной высадки неких боевых пловцов, если таковые могут быть использованы террористами. То есть все, что делается, это исключительно не показные мероприятия, а действительно комплекс продуманных мер. Более того, ведь Россия очень активно контактировала с американскими, европейскими спецслужбами, с китайскими спецслужбами по обмену опытом, по обеспечению Олимпийских игр, которые проходили на территории этих стран, для того, чтобы вот все то лучшее по обеспечению безопасности, что было в других государствах, мы могли бы использовать и при обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи.
Господин Короченко, стальное кольцо в Сочи, что это такое?
Ну, это, можно сказать, жаргон, который используют американские законодатели, конгрессмены. На самом деле это внешний периметр безопасности. То есть это та система режимных мероприятий, которая охватывает Сочи как олимпийский город. И через вот этот периметр безопасности фактически невозможно проникновение каких-либо террористических группировок, либо лиц, вынашивающих преступные замыслы. То есть это внешний периметр безопасности, проникнуть за который, в принципе, невозможно. Но, разумеется, со стороны тех, у кого есть какие-либо замыслы по совершению преступлений, либо терактов на олимпийских объектах. То есть это достаточно эффективный режимный пояс безопасности, который гарантирует, что внутри самого города и на олимпийских объектах все будет спокойно.
То есть можно говорить о том, что для обеспечения безопасности в Сочи используются практически все и традиционные, и самые современные меры безопасности, причем по полной программе.
Это так, но нас вынуждает действовать именно таким образом мировой опыт других государств. И самое главное то, что сегодня международный терроризм, он представляет собой мощную, разветвленную сетевую структуру, которая действует, разумеется, не только на территории России, в Северном Кавказском регионе, но и на территории других государств. Поэтому делается все возможное для спокойствия и безопасности на Олимпиаде в Сочи и на территории остальной России.
Хорошо. Господин Короченко, о спокойствии и безопасности. Вот я знаю, что недавно вы посетили выставку DevExpo India 2014. Это одна из крупнейших Юго-Восточной Азии, скажем так, выставок продаж оружия. И спокойствие, такие выставки, такие продажи прибавляют или наоборот заставляют беспокоиться? Потому что чем больше оружия, тем больше шансов, что где-то кто-то спичкой, так скажем, условно чиркнет, и окажется вдруг, что это спичка российского производства. Вас это не беспокоит?
А вы знаете, ну, дело в том, что на выставке, о которой вы говорите, она действительно прошла в Дели, вот, завершила свою работу, и я там находился. И представлены не только Россия, а практически все ведущие страны мира, кто производит оружие и предлагает его на экспорт. Например, Израиль, США, Франция, Великобритания. Ну, практически любая страна, у которой есть военно-промышленный комплекс, стремится обеспечить продажу своего оружия на внешних рынках. Россия, разумеется, в этом ряду. Мы этого не стесняемся. Сегодня Индия крупнейший покупатель российского оружия. Но оружие нужно для обеспечения безопасности, прежде всего, а не для конфликтов. В принципе, сегодня в Азиатском и Тихоокеанском регионе ситуация достаточно напряженная. Возникают территориальные споры, споры за влияние на те или иные региональные мировые процессы. Поэтому государство укрепляет свой оборонный потенциал.
А вы не боитесь того, что вот эти государства Азиатско-Тихоокеанского региона, они почувствуют себя, ну, скажем так, достаточно мощными в военном плане государствами и предпримут какие-нибудь акции, назовем это так?
Нет, вы знаете, ведь всегда баланс, важен баланс. Например, ну вот у Индии не очень, скажем так, хорошие отношения с Китаем и с Пакистаном. Поэтому Индия вооружается, вооружается и противоположная сторона, но в целом поддерживается баланс. Вот этот стратегический баланс, он не дает возможность, чтобы ситуация вышла на уровень вооруженного конфликта. Поэтому оружие сегодня выступает, в общем-то, как миротворец. И посмотрите, ведь кто в основном развязывает войны? Это государства, которые безответственны с точки зрения своих правительств. А Индия, уважаемое государство, претендует на статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. И как бы то, что и США, и Франция, и Великобритания, Израиль также продают Индии оружие наряду с Россией, мне кажется, все-таки является показателем того, что Индия страна с ответственным и прогнозируемым руководством. Поэтому продажа нашего оружия не вносит какой-либо дисбаланс в ситуацию в данном регионе.
Хорошо. Вернемся к нашим делам в наш регион. Вот вы рассказывали о том, что в Индии представлено со стороны России самое современное оружие, которое может успешно конкурировать с лучшими зарубежными образцами. А вот здесь, в Латвии, много шума наделал в конце прошлой недели пролет самолета Ил-20 вдоль латвийских границ. А этому самолету, ну, не конкретно тому, который летел, а этой модели, ну, уже лет 40. И вот такие чудеса техники на вооружении российской армии состоят. Это первая часть вопроса. А второй, а как вообще надо реагировать на подобного рода события, пролет самолета вдоль границ?
Ну, что касается самого самолета, да, действительно, эта модель была разработана давно, но ведь американский бомбардировщик Б-52, он еще более старый, чем Ил-20. Тем не менее, американцы летают на Б-52, модернизируя эту машину и доводя ее до современных требований. Поэтому здесь ирония абсолютно неуместна. Поэтому еще раз говорю, Б-52 более древний, чем Ил-20. Тем не менее, американцы летают на этих машинах. Что касается Ил-20, в принципе, четырехмоторный самолет, очень надежный, который способен выполнять миссии, находясь в десятки часов в воздухе без дозаправки, это то, что нужно для ведения воздушной разведки. Я сразу говорю, что вот не понимаю причин беспокойства, если действительно, я подчеркиваю, если действительно в нейтральных водах Балтийского моря находился российский самолет. В чем проблема и почему это вызвало такой ажиотаж в Латвии? Но он не представляет абсолютно никакой опасности, и Россия не нарушала какие-либо международные конвенции. Есть правила пролета самолетов в нейтральных водах над, собственно, морскими поверхностями. Здесь никакой угрозы для Латвии этот полет и другие полеты абсолютно не несут. Ведь у нас, кроме того, существует и программа «Открытое небо», в рамках которой и натовские, и российские самолеты периодически совершают полеты непосредственно на территории сопредельных стран для ведения воздушной фотографической разведки, и это как бы служит, наоборот, укреплению мер доверия и транспарентности. Параллельно с этим Россия и ведет самостоятельные, собственно, разведывательные полеты, поскольку мы видим, что на территории прибалтийских государств создаются определенные потенциалы, и мы хотим более ясно представлять, какая военная активность стран НАТО ведется на территории прибалтийских государств. Я думаю, что лучшее понимание друг друга, лучшее знание, что происходит, это лучшая гарантия нормальных предсказуемых отношений.
Спасибо, спасибо. Напомню, что у нас на связи из Москвы был директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Короченко.